Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цырулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». И вновь на ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я еще не представила вас. Вы как президента фонда эффективного народосбережения.
Эффективного.
Эффективного.
Не эффективного, а эффективного.
Эффективного, да. Ну, я хотела бы напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши звонки, ваши вопросы. Ну, а пока, уважаемые радиослушатели, вы готовите ваши вопросы. Вот буквально вопрос, который поступил сегодня по телефону. Опасность современных духовных практик существует. То есть это восточные медитации, тренинги, их внедрение в современную медицину. Влияние этих практик существует ли на психику людей?
Ну, безусловно. Безусловно, существует. Медицина, она ведь не всегда была светской. Такой, как мы ее сейчас знаем. И вот эту светскую медицину, которая была сформирована как некая такая система знания о человеке, о болезнях, об их причинах, об изобретении способов их лечить, она возникла в Европе. И, в общем-то, она имеет такое христианское происхождение. Но медицина была всегда. И до этого медицина была языческой. И параллельно христианскому представлению о том, как нужно лечить людей, всегда существовали и языческие взгляды и на человека, на его природу, на болезни, на способы их лечить. И там, где нет вот такого богопросвещенного, что ли, представления о болезнях, там всегда будут какие-то религиозные культы обязательно присутствовать. И мы видим, что по мере того, как наша медицина светская все дальше и дальше отходит от своих христианских корней, тем больше она дрейфует в сторону язычества. А куда ей деваться? Больше некуда. У нас два пристанища. Либо Бог, либо дьявол.
Да, либо-либо.
Да. Угу. И поэтому сейчас на самом деле так много увлечений восточными культами, как раз религиозными. Язычество, оно привлекательно своей магичностью. Когда человек утрачивает здоровую религиозность, он деградирует в сторону магии. Магия – это самая примитивная форма религиозности. А восточные культы, они в основном на этом построены, на магии. Ну, на некоем таком, знаете, волшебном превращении. На совершение каких-то ритуальных действий, за которыми закономерно должен следовать какой-то результат. Вот. А эти ритуальные действия, они связаны с общением с духами. Вот. Ну, мы-то знаем, что это духи злобы поднебесные. Вот. И на первых порах человека это очень даже и веселит. И врачей, которые этим занимаются, и их пациентов. В том смысле, что какое-то они получают от этого утешение. Но так бывает всегда, когда человек впадает либо в какую-то страсть, либо начинает совершать какой-то духовный блуд. Всегда происходят некие такие состояния обольщения, сладостного наваждения такого. И это все глубже и глубже затягивает человека. Вот у меня недавно был пациент, хороший парень, он у меня сейчас в реабилитационном центре. Взяли мы его на реабилитацию. Он увлекся йогой. 6 лет прозанимался ей. И хорошо, что не попал в отделение острых психозов, а за прямым ходом к нам. Угу. Потому что 100% ему поставили шизофрению и посадили бы на психотропные препараты. Потому что он вошел в общение с бесами, и он с ними разговаривал, они ему что-то говорили, он им что-то отвечал, он их видел.
Бесов?
Бесов. Вот. И это его страшно пугало. И до сих пор пугает. Вот он в центре совсем немного, еще нет месяца, а сама атмосфера церковная, она избавляет человека от этих наваждений. Он от них практически избавился. Ну вот, а вообще это неизбежная вещь. Если человек начинает по разным целям, с разными целями, либо просто приобщиться из интереса, из любопытства к восточной мистике, либо по необходимости выздороветь от какой-то болезни, он туда начинает обращаться, то результат будет один и тот же. Человек будет общаться с духами злобы,
с темной силой.
Ты сомневался, есть она или нет? Ну, пожалуйста, позанимайся восточной мистикой. Все узнаешь. Даже услышишь и увидишь.
Ну, то есть, вот ответили мы на вопрос, да, что эти практики, влияние этих практик на психику...
Самое пагубное.
Самое пагубное. Что можно попасть в плен к ним и просто сойти с ума.
У нас ведь достаточно много народу в психбольнице, в областной, допустим, психиатрической, которые пришли туда через секты. И в том числе вот эти вот восточные всякие культы. Попробуй докажи, что ты не верблюд. Попробуй докажи, что ты не шизофреник. Что это заболевание не естественной природы, а сверхъестественное. То есть это заболевание духовной сферы человека.
Ну что это не органическое, да, заболевание?
Да, а очень похоже. Сумасшествие, оно всегда, в общем-то, выглядит одинаково.
Ну что ж, пока наши слушатели прорываются к нам. По-моему, есть еще один звонок, но не знаю, насколько возможно. Алло, слушаем вас. Говорите. Но опять не получается. Опять не получается. Давайте мы вот на следующий вопрос, который поступил также по телефону. Много лет исповедуюсь у одного батюшки, пишет Александра Ивановна, и однажды недавно он поделился своим наблюдением, что люди не становятся лучше, но особенно его поражает усиление возрастания детской жестокости, в том числе и у больших детей по отношению к родителям. Чем это объяснить и как можно смягчать детские души? Вот такой вопрос из Рязани.
Ну, странно, что как-то батюшка беспокоится, наверное, на эту тему, и так как-то...
Ну, и, видимо, и слушательница наша тоже беспокоится.
Да, недоумевает. Но ведь, понимаете, христианство – это, конечно, где-то система перевоспитания, система, которая позволяет человеку стать лучше, чем он был раньше. Но при одном только условии. Если человек совершает над собой в церкви постоянную работу сам. Ведь мы тоже, вот видите, иногда к церковной жизни относимся вот так же по-магически, как только что мы говорили. Мы думаем, что мы сейчас приобщились к церкви сами, приобщили своих детей. Это само по себе уже хорошо. И Бог ведь это видит, Он же не может нас как-то не обращать на это внимания. Конечно, как-то у нас изменится отношение с Богом. Вот мы молимся, вот мы каемся в грехах, исповедуемся.
Ставим свечки, да, ходим. Да.
Даже...
Ну что ж, еще раз попробуем, пройдет ли звонок. Да, слушаем вас. Алло, слушаем вас, говорите.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте. Вопрос такой, Вячеслав Владимирович, можно задать?
Да, я слушаю.
Вопрос такого рода. Сейчас известно, что наркотики молодежь начинают употреблять незанято, ну, там, всеобщая незанятость, то есть нет никаких увлечений, так, не видят смысла в жизни. Вот. Есть альтернатива, как бы, занятия спортом или занятия каким-либо творчеством, но православная церковь неоднозначно реагирует, допустим, на те же занятия спортом, такие как бокс, там, единоборство или еще что-то. А сейчас священников вообще называют это языческими позорищами, то есть и тоже не приветствуют. Точно так же неоднозначное отношение к современной музыке, к частности, к рок-музыке. Как вы прокомментируете эту ситуацию, ваше мнение по этому вопросу?
Спасибо, хороший вопрос. Но я бы не стал обобщать. Вот вы говорите, русская православная церковь, и даже там все священники. Нет, это отдельно взятые священники что-то имеют против единоборств. Уверяю вас. В России церковь всегда поощряла воспитание в юношах, в мальчиках мужества,
силы,
бойцовских качеств,
бесстрашие,
воинского духа. А это всегда было основано на единоборствах, на рукопашном бое. Русский мальчик всегда воспитывался как воин, ему было что защищать. Поэтому, конечно, вот современный спорт, который, как и все на свете, у нас коммерциализировался, бокс выглядит, конечно, как какое-то занятие нелепое. Видите, намерение. Для чего человек это делает? Для того, чтобы заработать много... Когда он делает это, чтобы заработать много денег, прославиться, потом безбедно жить всю оставшуюся жизнь. Но это, конечно...
Это одно.
Намерение, да. Оно не делает человека лучше. Но когда мужчина, юноша, мальчик занят таким видом спорта, как бокс, борьба, там какие-то, пусть даже восточные единоборства, а сейчас вот у нас распространяется, мне очень нравится, русский бой рукопашный, который оказывается не менее, что ли, ну, такое тонкое искусство, чем всякие карате, джиу-джитсу и так далее, самбо, дзюдо.
Просто это наше национальное.
Да, это наше. И мне кажется, это прекрасно, когда юноши свою энергию, она у каждом парня есть обязательно, они ее тратят именно на такое, ну что ли, оккультуривание ее, на взращивание своего такого воинского духа, потенциала. Этот человек всегда будет хорошим мужем, он будет всегда чувствовать себя защитником своей семьи, жены, детей, отечества своего, своих святынь. Вот. Поэтому не надо думать, что церковь как-то против этого. Вот. Наоборот. А что касается того, что причиной наркомании бывает отсутствие занятости, тут я абсолютно согласен. Ну, простите, мы рождаемся с огромным потенциалом. Люди рождаются, особенно наш русский народ. У нас тысячи лет православия за спиной. Ну, пусть мы уже третье, четвертое поколение безбожников. Не все, конечно, но, к сожалению, по большей части. Но потенциал-то у нас огромный. И он требует своего обязательного выражения. Он должен как-то в какие-то формы отливаться. И чем раньше, тем лучше. И мое глубокое убеждение, что мальчики и девочки должны быть обязательно заняты. У них не должно быть свободного времени. Особенно сейчас, когда любая свободная минута оборачивается страшными последствиями. Если человек прилип к телевизору или к интернету, то оттуда потом можно его за уши не вытащить. Вот как недавно была страшная эта новость о том, как 14-летний подросток покончил с собой, когда мама у него отняла компьютер. Вот, пожалуйста. Сейчас маму там пытаются наказать за то, что она плохо воспитывала своего сына. Ну, может, там и были, конечно, грехи воспитания, но сына-то воспитывал, простите, компьютер, а не мама. И когда мама попыталась поправить ситуацию, было уже поздно. Он слишком глубоко погряз. Вот, а если бы этот юноша где-нибудь там лет с пяти, а может и пораньше даже, имел бы какие-то такие интересы, куда бы и устремилась его душа, где он получал бы или эстетическое наслаждение, удовлетворение своему эстетическому чувству, или как раз вот своему мышечному голоду.
Атлетическому.
Да, то тогда его судьба сложилась бы совсем иначе. Он бы не просто выжил, а, вероятно, и был бы чем-то мужем и отцом, и детей бы нарожал. Вот. И, может быть, мимо наркотиков бы его пронесло. А так, видите, праздность – это убийственное состояние духа. И если родители не нагружают своих детей, не обеспечивают им занятости, такой, чтобы они вечером валились с ног спать, чтобы рано утром встать, то они обрекают своих детей на очень... страдальческое такое существование и значительно сократят жизнь.
Ну что ж, я думаю, ответили мы на этот вопрос. И пока, опять-таки, у нас нет звонков, вот вопрос с сайта. Здравствуйте, мой муж алкоголик. Мы живем вместе 5 лет. Первое время я даже не догадывалась о его болезни. Это сейчас я уже хорошо знаю его, когда он выпьет. Мы с ним венчаны. У нас сын 4 года, и сейчас я беременна. Он в храм ходит только по моей просьбе ребенка причастить. Я регулярно хожу в храм. Сейчас решили кодировать его по методу Довженко. Что вы думаете об этом методе кодировки? Боюсь, как бы не было от этого еще хуже.
Ну, я сейчас, конечно, скажу, но прежде я сразу вас отошлю к нам на сайт baroskikh.ru. А там в разделе «Статьи» есть моя статья, которую я написал еще где-то, наверное, в году 10-м или 9-м, по поводу метода Довженко. Вот тогда меня приглашали в программу Малахову «Пусть говорят», которая была посвящена как раз вот этой теме. Вот. И само участие в этой программе меня подвигло написать статью на эту тему тогда. Вот. Почитайте, там более развернут дан ответ. А вообще, конечно, метод Довженко к медицине не имеет никакого отношения. Вот к лечению людей от каких-то болезней это вообще не имеет никакого отношения. Это обычный гипноз. Угу. А гипноз – это оккультная практика, вот, о которой мы говорили в самом начале. Очень много оккультного в восточных мистиках, в восточных религиях, в том числе и гипноз. Да даже вот в самых простых, таких примитивных религиозных отправлениях, как шаманизм, там очень много гипноза, такого измененного состояния сознания человека. Так вот, сам-то Довженко, доктор знаменитый, который создал этот метод, он виртуозно, конечно, владел от рождения этим, ну, если можно так назвать, даром. Угу. Вот. Ну, даром в том смысле, ему, что это даром ему досталось. И пользовался этим еще, когда был подростком, когда они с друзьями ходили в кино, и он гипнотизировал билетеров и охранников в феодосийском порту, чтобы в закрытый порт пройти там поиграть, посмотреть на секретные объекты. Он охранников гипнотизировал, у него все получалось. А потом, когда он подрос, закончил медицинский институт, он начал этот дар использовать для лечения больных. Сам Довженко, может быть, и был таким, знаете, доктором Фаустом, ищущим такого универсального способа помогать людям. И он, может быть, серьезно думал, что то, что, чем он обладает, это какое-то такое чудодейственное и, безусловно, полезное умение и навык, на котором он будет помогать людям выздоравливать. Но, как известно, на каждого Фауста найдется свой Мефистофель. И с доктором Довженко произошла именно эта история. Достаточно посмотреть, как он умирал. Ну вот. И чем, собственно говоря, он увлекался после того, как он стал полубогом у нас в стране, тогда в Советском Союзе, когда он лечил там половину нашего политбюро и всех их родственников, вот, когда он в Феодосии занимал дворец, отведенный ему партийной элитой для его экспериментов, когда к нему ездила вся страна, ну, человек почувствовал себя просто...
Полубогом или богом,
да,
может.
Да. Полубогом. Ну и, в общем, все это, конечно, плохо кончилось для него, царствие ему небесное. Вот. Но он решил, что этот метод нужно реплицировать, делать себе последователей. И у него обязательно... нашлись бы и нашлись такие его так называемые ученики, которые были его учениками непосредственными, которые не были, они все себя считают и называют учениками Довженко. Но такого дара уже нет ни у кого. И то, что они там пытаются выжить из себя, если у них что-то и получается, ну, это уже совсем другой, как бы, другой жанр.
А потом мы же с вами говорили по поводу кодировки этой. Кодировать по методу Довженко. Ну, вообще кодировать – это такая практика, как
ну,
сказать.
Ну, я сразу сказал, что это оккультизм, этого делать нельзя.
Это оккультная практика, и человек только страдает после того, как он, допустим, не стал пить, а зато стал вообще каким-то непотребным человеком совершенно.
Человек может перестать пить после этого
кодировки, да?
Кодирования, но...
Станет ли он при этом человеком?
Да, не бывает простых решений этой проблемы. Проблема, которая формировалась годами, она за одну какую-то манипуляцию одноразовую не исчезнет. Но дьявол может по просьбе самого человека, больного, или кого-то другого, кто выполняет роль некого жреца, а именно это такая функция у кодировщика, который, к сожалению, чаще всего в белом халате и с дипломом врача.
К сожалению.
Дьявол может, ну, знаете, как бы насмеяться над обоими. И одному подогреть его гордыню по поводу того, что он что-то знает и умеет, а другого...
Как бы излечить.
Да, то же самое излечить. Ему подогреть, только тем, что вот он, пожалуйста, столько лет пил и на тебе, перестал. И не пьет, и не хочется. Он свободен. Знаете, как та мышка, которую кошка сначала поймала, долго морочила в своих лапах и зубах, и так полулежа, лениво так, с полузакрытыми глазами так отпускает. Она знает, что никуда не денется. А мышка, замороченная в кошачьих лапах, она начинает думать, что она свободна. Все, я свободна. И пошла домой. Сейчас. Вот в самый последний момент, когда мышка будет думать, что она вот уже на пороге дома, в норке своей, сейчас она там будет в объятиях родных, в этот момент кошка так... Раз ее,
лапкой.
Иди сюда. Такое разочарование. И может ее в этот раз уже съесть.
Далеко не отпустит, короче говоря. Да.
Вот то же самое происходит со всеми закодированными алкоголиками, к сожалению. Вот этот период, когда человек не пьет, все как бы с облегчением вздыхают, и у них происходит некий такой перекур на то время, на которое он закодировался. Ну, небольшой привал. Вот. А потом все разгорается с еще большей силой. Это закон природы, который открыт нам самим Богом в Евангелии. Угу. Это нам надо где-то особо на стене у себя дома написать. Когда злой дух оставляет человека, он скитается по безводным местам, не находя себе покоя. Потом
возвращается в очищенную душу.
Да, и видит, что дом чистый, выметенный и не занятый. И тогда он возвращается,
приводит с собой
семерых злейших себя. И последний для человека становится хуже первого. Вот что такое кодирование.
Вячеслав Владимирович, ну давайте продолжим по сайту, поскольку вопросов пока не поступает по телефону. Я напоминаю нашим радиослушателям, вообще-то телефон следует, наверное, напомнить. 379-65-94. Звоните, пока мы в эфире в прямом. Ну и вопрос с сайта. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Я не чувствую любви матери. Мы разговариваем, но разговора по душам у нас никогда не было. Все время какие-то односложные ответы получаются. В детстве она мне никогда ничего не объясняла, не рассказывала, никогда не обнимала и не говорила, что меня любит. Отца у меня нет. Умер, когда мне было 25 лет. Сейчас мне 32 года, и ничего не меняется. Никакого выраженного интереса ко мне с ее стороны я не замечаю. На этой почве у меня развился невроз. Этот диагноз мне поставили 4 разных врача. Да и сам чувствую, что еще немного, я просто сойду с ума. Есть какой-то выход из этой ситуации?
Выход, конечно, есть. Вот. Но здесь нужно знать, что здесь почва-то такая комбинированная. Конечно, безлюбовные отношения в семье, они всегда являются причиной каких-то потом осложнений, каких-то душевных расстройств. Но...
Есть вопрос, давайте мы прервемся и ответим. Ага. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Слушайте, вот там молодежь вам задает вопрос. Ну, вот, я уже не молода, но вот я бы хотела такой вопрос задать. Как относиться к несостоявшейся любви? Вот мне уже под 60, но я дружила, вот первая любовь у меня была, я постоянно о ней задумываюсь и не могу забыть. И как вот нет.
А вы замужем сейчас?
Нет.
А были замужем?
Я была замужем, но вот постоянно я всегда думала об этой первой любви. Михаил его зовут. А сейчас он живет на Камчатке. Меня Татьяна зовут.
Понятно, Татьяна. Ну вот видите, какая история. Вам ваша первая любовь, как вы ее называете, не дала возможности насладиться любовью в браке. Она вам все это дело и испортила. Вы напрасно решили, что это была любовь. Потому что то, что с нами бывает, когда мы знакомимся, встречаемся, влюбляемся, знаете, как в песне поется, люди встречаются, люди влюбляются, женятся, это для того, чтобы они поженились, а потом, чтобы они полюбили друг друга. После того, как поженились, когда они свои жизни соединили вместе, чтобы вместе жить мужем и женой, рожать, воспитывать детей, делить все общее, все земные радости, несчастья, страдания, утешения, все вместе. И при этом терпеть друг дружку, потому что они, в общем-то, два достаточно испорченных человека. Все люди грешные, и все люди эгоисты. И людям нужно друг друга терпеть. Вот два грешника могут полюбить друг друга, только если они достаточно продолжительное время будут каждый день друг друга терпеть. И потом Господь вот за это терпение дарует любовь. А то, что с нами происходит до этого, это, знаете, как в музыкальном произведении или в балете, увертюра. Это еще не само произведение. Это некое вступление на тему любви, но не сама любовь. И если человек перепутал, если решил, что вот это она и была любовь, когда это чаще всего была болезненная привязанность к человеку, какая-то патологическая иногда, вот по моему опыту просто я могу судить, он потом терзается на эту тему всю жизнь и не может обрести счастье в браке. И у него могут распадаться один брак за другим, потому что он несет за собой этот шлейф нереализованной любви, которую он принял за любовь вот тогда, в начале своей жизни, молодости, когда он еще был молод, у него была мощнейшая энергия пола, в которой, увы, очень много гормонального. И это дезориентировало человека на всю жизнь. Вот это, конечно, трагедия, можно посочувствовать. Но еще не все потеряно, я надеюсь.
Ну что ж, ответили. Ну, давайте все-таки вот на этот вопрос вернемся к этому вопросу по поводу того, что не чувствует любви матери.
Да. Тут там ведь, видите, предшествовала это не любовь матери, а у нее, а она-то откуда взялась, вот эта не такая безлюбовность. Почему у мамы-то такое каменное сердце по отношению к своему собственному дитяти? Ну, потому что, судя по всему, мама – это третье поколение безбожников, а сынок – четвертое. Или, может быть, она второе, он третье. Это некий такой, знаете, родовой грех, который передается из поколения в поколение, если там прекращается общение с Богом в этом роду. Вот и все.
Ну, так как быть?
А быть, он может стать родоначальником вот сейчас. Он от этого всю жизнь страдал. Если ребенок в детстве не был обласкан любовью матери, если он не чувствовал, что его любят, его принимают, его, ну что ли, окутывают этой вот любовью и заботой, и только в такой атмосфере может развиваться психически здоровая личность, то, конечно, это когда-то выльется в какие-то неврозы. Но ведь это не бессмысленно. Ведь если...
Это для чего-то дается,
если из поколения в поколение, да? мы живем безбожно, то первые пару поколений могут своим безбожием наслаждаться, но третье-то, четвертое уже будут страдать. Угу. Обязательно. Мы же выдыхаемся, у нас нет, мы теряем жизнеспособность. А невроз – это как раз признак утраты человеком жизнеспособности. Обретать нужно, возвращаясь к источнику жизни, то есть к Богу.
К Богу.
Действительно, если люди отрываются от Бога, который есть любовь, от источника любви, они утрачивают способность любить. И мы сейчас видим ведь, что мамы и не, будущие мамы и не хотят иметь детей. Они заранее знают, что они не смогут их любить. Вот мне приходилось не раз видеть таких пап и мам, которые у меня на приеме откровенно говорили: «Я не люблю детей». Я не хочу детей, потому что я их не люблю. Вот она смотрит на чужих детей,
и она их не любит.
Она не испытывает, они ей противны. Они капризничают, они там что-то требуют, а у нее душа маленькая такая, куцая, туда кроме нее, этой девушки, никто не влазит. и ни муж, ни ребенок. Она может только как-то вот на режиме жизнеобеспечения собственного протелепаться до смерти. Это такая серьезная вещь. Закономерный результат отказа человека от общения с Богом.
Перейдем к следующему вопросу. У нас не так уж много времени осталось, но, возможно, мы на этот вопрос сумеем ответить, успеем еще. Да, я думаю, что успеем, где-то минут пять. Вячеслав Владимирович, вопрос такой. Сей род изгоняется постом и молитвой. Как же это возможно, чтобы человек бесноватый, я имею в виду душевно больной, начал поститься и молиться? Речь идет об отсутствии критики. Такие люди что, обречены? А если это крест, но ведь крест — это скорби, а некоторые из них не страдают, из людей имеется в виду, живя в своем мире, как мне кажется, и даже иногда счастливы.
Ну, здесь, конечно, такая немножко путаница причин и следствий, и главное даже понятий. Во-первых, человек душевно больной не всегда бесноватый.
Угу.
Есть, церковь считает некоторые душевные расстройства совершенно естественными, и здесь не без духовного компонента,
здесь,
конечно, но...
Равенство нельзя поставить между душевно больным и
бесноватым. Да, сказать однозначно, что человек душевно больной бесноватый, нет, нельзя, конечно. Здесь в том-то и сложность, и, знаете, искусство врача-психиатра, чтобы, во-первых, знать, что существует и то, и другое, что существуют одинаково выглядящие заболевания душевной и духовной сферы, и ему предстоит выяснить, каков уровень повреждения, душевный или все-таки выше, духовный. Вот. И не огульно там с плеча ставить диагноз шизофрении, там маниакальный депрессивный психоз или что-то еще, или эпилепсию. Вот. А по поводу того, что он невменяемый и он не может осознанно исповедоваться в своих грехах.
Как же он может поститься и молиться,
да,
вроде как, да?
Как же он может призывать благодать Божью и осознанно воздерживаться там? А что, другие не могут за него это делать? Ну вот если у него есть родственники, которые видят, вот на его ум накинута Богом пелена, чтобы он не воспринимал этот мир таким, какой он есть, потому что его душа слишком тонка и ранима, и она не выдержит торжества зла, которое она, безусловно, может обнаружить в этом мире. Подумать, что в этом мире существует торжество зла, и эта душа может надломиться, ожесточиться и осатанеть. Вот тогда Господь, по милости своей, налагает вот такую пелену в виде какого-то душевного расстройства. Но это, может, это является такой, ну что ли, явлением духовного порядка. А родственники на что? Вот если говорить о кресте, то этот крест не для него. Да, он может жить в своем мире, в каком-то иллюзорном, не отражающем реальности. Но он живой человек, бессмертная душа, предназначенная для того же, для чего и души психически здоровых людей. Так вот, здесь-то как раз и нужно проявлять любовь и заботу о нем. Это нам нужно нести этот крест своего больного родственника. Это нам нужно за ним ухаживать, терпеть. Это нам нужно за него молиться. Это нам нужно осознанно заниматься воздержанием во время поста и молиться от всей души. И за себя, и за него. И тогда Господь помилует всех. И даже если он ни разу не покается в своих грехах осознанно, Господь по нашим молитвам, по молитвам церкви, обязательно как-то его помилует.
Ну, будем считать, что мы на этот вопрос тоже ответили, но, к сожалению, вот не успеваем уже на остальные вопросы, ничего, которые поступили
раз
с сайта, так что в следующий раз наша передача подходит к концу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, напомните ваш телефон.
Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Но еще и у вас есть школа.
Да, я всех опять приглашаю. Пожалуйста, приходите по каждой вторник. В 7 часов вечера на Репина 6А в Духовно-просветительский центр, 3-й этаж, конференц-зал. Вам будет интересно на нашей школе православного самосознания.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Следующий эфир у нас состоится через 2 недели, 14 октября, как раз в Покров Пресвятой Богородицы.
Ну, как хорошо.
Видите?
И поздравимся.
И поздравимся, да. Я напомню, что с вами, уважаемые радиослушатели, в эфире был Вячеслав Владимирович Боровских, врач, психотерапевт и президент фонда эффективного народосбережения.
Да.
Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания, до новых встреч.
Спасибо всем, до свидания.